Параграф 32. Обетование в Эдеме. Трагическая история человеческого падения описывается в 3 главе книги Бытия. Змей был проклят за извращение Слова Божия и за искушение Евы к неповиновению Слову Божьему. Мужчина и женщина были наказаны за непослушание, и все же луч надежды просвечивается сквозь обрисованное Богом змею мрачное будущее. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Книга Бытие 3.15. В немногих словах этого стиха сконцентрирована обширнейшая информация, чтобы разглядеть которую требуется исключительное внимание. Семя означает потомство детей не только в одном лице, но и во множественном. Позже мы увидим, что семенем Авраама является не только Иисус, послание Галатам 3.16, но и мы, если только мы облеклись во Христа, крестившись в Него, послание Галатам 2.27-29. Слово «семя» также неразрывно с понятием рождения, первое послание Петра 1.23, с понятием отцовства, ибо в настоящем семени видны все отцовские качества. Поэтому семье змея должно быть присуще все, что было свойственно его отцу, змею. То есть, извращение Слова Божия, ложь и побуждение к греху других. В шестом занятии мы увидим, что все это не относится к настоящей живой личности, но больше связано с тем, что находится внутри нас, с тем, что Библия определяет как «ветхий, плотской наш человек», послание Римлянам 6.6. Душевный человек, первое послание Коринфянам 2.14, ветхий человек, сливающих в обольстительных похотях, послание Ефесянам 4.22, ветхий человек с делами его, Колоссянам 3.9. И именно этот-то человек внутри нас и является тем библейским дьяволом, семенем змея. Семя жены представляет собой нечто особенное. Ты, то есть змей, будешь жалить его в пяту, книга Бытие 3.15. Он, то есть семя жены, сначала должен был наступить на семя змея, то есть на самого змея, то есть на грех. Оно будет поражать тебя в голову. Удар по голове, в которой расположен мозг, управляющий всеми жизненными процессами, смертелен для него. Только Господь Иисус по всем параметрам подходит под определение семя жены. Иисус Христос разрушил на кресте смерть, а значит и силу греха. Послание Римлянам 6.23. «Явил жизнь и нетление через благовестие» 2 Тимофею 1.10. «Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, осудил библейского дьявола, змея, семя его» Послание Римлянам 8.3. «Иисус явился для того, чтобы взять грехи наши» 1 Послание Иоанна 3.5. «И наречешь ему имя Иисус, то есть Спаситель, ибо Он спасет людей своих от греховых». Евангелие от Матфея 1.21. Иисус родился от жены, послание Галатам 4.4, от Марии, хотя отцом его и был сам Бог. Так что в этом смысле он был семенем жены, хотя и данным отцом. Это семя сначала было поражено грехом, семенем змея, змеем. «Ты будешь жалить его в пяту» Бытие 3.15. Укус змея в пяту – временное поражение в сравнении со смертельным поражением змея в голову. Осуждение греха семени змея осуществлялось в первую очередь через жертву крестную Иисуса Христа. Обратите внимание на то, как в цитированных выше местах победа Христа над грехом описывается в прошедшем времени. Временное поражение в пяту Иисусом – это его трехдневная смерть. Его воскресение показывает, что это было лишь временным поражением в сравнении с вечным поражением греха. Интересно отметить, что исторические документы, описывающие распятие, говорят, что жертвы прибивались к дереву через их пятки. В книге Исаия 53, стихи 4 и 5, о Христе написано, что Он был поражаем Богом смертью на кресте. И это явный намек на пророчество из Бытия 3.15 о поражении Христа в пяту семенем змея, то есть самим змеем. Однако, все это было угодно Богу, книга Исаии 53:10, а потому и шло ко всеобщему благу, чтобы зло, сначала поразившее сына его, в конце концов было поражено им до конца. И как Бог был с сыном своим в трудные для него минуты, так он пребывает с каждым из его чад в тяжелых испытаниях. Нынешние противоречия. Однако у вас может возникнуть вполне естественный вопрос. Если Иисус разрушил грех и смерть, то почему же они все еще присутствуют в этом мире? Ответ состоит в том, что Иисус разрушил на кресте смерть и силу греха для себя, ибо пророчество в книге Бытие 3:15 в первую очередь относится к нему, к противостоянию Иисуса и греха. Однако он призывает и нас разделить вместе с ним его победу, чтобы и мы, в конце концов, смогли победить грех и смерть. Непризванные им или отклонившие его призыв, само собой, остаются во грехе и смерти. Конечно, умирают и истинные верующие, но из-за того, что они облеклись во Христа, крещением в Него, послание Галатам 3:27-29, они могут получить прощение своих грехов и, наконец, спасение от смерти, которое является следствием греха. Таким образом, Иисус разрушил смерть. Второе послание Тимофею 1:10. Разрушил смерть на кресте в перспективе, ибо только в тысячелетнем царстве люди перестанут умирать, когда смерть исчезнет с лица земли. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Первое послание Коринфянам 15, стихи 25-26. Если же мы крещены во Христа, тогда все, что касается Иисуса Христа, как, например, пророчество книги Бытия 3:15, в равной степени касается и нас. Тогда все пророчества и библейские обетования перестают быть для нас чем-то отвлеченным, ибо все начинает касаться непосредственно нас. Мы тоже семя жены, а потому и должны быть поражаемы грехом какое-то время. Если Господь Иисус не вернется во время нашей жизни, мы должны будем умереть, будучи поражены им, как и Иисус в пету. Однако это поражение будет временным, если только мы по-настоящему являемся семенем жены. Крещенные во Христа одним настоящим крещением, погружаясь в воду, погружаются в смерть Его. Выходя же из крещенской воды, они символически воскресают. Послание Римлянам 6, стихи 3-5. Если мы настоящее семя жены, тогда в нашей жизни будет видно исполнение пророчества книги Бытия 3:15. Будет видно постоянное противостояние, вражда между тем, что праведно, и тем, что нет. Апостол Павел почти с отчаянием описывал это противоборство между грехом и его истинным «я», происходящее внутри его. Послание Римлянам 7:4-25. После крещения во Христа эта внутренняя борьба с грехом должна усилиться и продолжиться до конца наших дней. С одной стороны, эта борьба совсем нелегка, ибо и грех очень силен, но с другой стороны, находясь во Христе, мы можем и должны выиграть эту битву. Обратите внимание на то, как в послании Ефесянам 5:23-32 о верующих говорится как о жене. Говорится так, как будто, будучи семенем жены, мы являемся самой женой. Точно так же, как семя жены представляет собой одновременно Иисуса Христа и тех, кто старается следовать Его примеру, так и о семени змея, о змее говорится не только как о грехе, библейском дьяволе, но также и о тех, кто погряз в нем. Такие люди пренебрегают Словом Божьим или же извращают его, что в конце концов приводит к их прародительскому стыду греха и отчуждению от Бога. Ну а поскольку виновными в смерти Иисуса в первую очередь являются иудеи, буквально поразив в пету семя жены, то их в первую очередь и можно причислить к семени змея, что и было подтверждено Иоанном Крестителем и Иисусом. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, те, кто приговорил Иисуса к смерти, идущих к Нему креститься, сказал им: «Порождение, что означает семя, ехидны, что означает змея, семя змея, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Евангелие от Матфея 3:7. Иисус, зная помышления их, сказал им: «Порождение ехидны, как вы можете говорить доброе, будучи злым?» Евангелие от Матфея 12, стихи 25 и 34. Этому миру, даже религиозному миру, присущи змеиные качества, и только по-настоящему крещенные во Христа могут причислять себя к семени жены. Все же остальные в той или иной степени являются змеиным семенем. Как к ним относиться? Пусть в этом примером для нас станет Иисус Христос. Он с любовью проповедовал им истину, не допуская никакого влияния со стороны их на свой внутренний мир. И всей жизнью своей показал им любовь Божию. И все же они ненавидели его. Им были ненавистны его собственные усилия быть послушным Богу. Даже близкие его, Евангелие от Иоанна 7:5, Евангелие от Марка 3:21, его друзья, послание Евангелие от Иоанна 6:66, сторонились его, и не только духовно. Павлу также все это было хорошо знакомо, ибо и он сожалел об оставлении его теми, с кем он был когда-то близок. «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Послание Галатам 4, стихи 14-16. Истина никогда не была в почете, а потому нам следует ожидать возникновения в нашей жизни различных, даже на бытовом уровне, трудностей. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу истинным знанием Слова Божьего? Первое послание Петра 1:23. Так и ныне. Послание Галатам 4:29. Если мы по-настоящему соединены со Христом, нам нужно до некоторой степени разделять и Его страдания, чтобы вместе с Ним разделять и славное наследие. Опять у Павла мы находим тому чудесный пример. Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим с Ним, то с Ним и царствовать будем. Посему я все терплю. Второе послание Тимофею 2:10-12. Если меня, то есть Иисуса, гнали, будут гнать и вас. Все то сделают вам за имя Мое. Евангелие от Иоанна 15, стихи 20-21. То есть за то, что мы крещены во имя Иисуса. Книга Деяния 2:38, Деяния 8:16. Встречая подобные слова, вполне будет обоснованно спросить: если всех связанных с Христом ожидают страдания, гонения и прочие неприятности, то зачем мне это нужно? Все так, но нам никогда не придется испытывать что-то, что нам не по силам перенести. К тому же думаю, что нынешние временные страдания, связанные с требуемым от нас самопожертвованием ради полного единения со Христом, ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И даже сейчас Его жертва помогает нашим молитвам о житейских тяготах быть услышанными Богом. Прибавьте к этому следующие заверения, густо подчеркнутые во многих Библиях Христодельфиан. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первое послание к Коринфянам 10:13. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна 16:33. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?» Послание Римлянам 8:31.